Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! С вами снова подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Анастасия. Сегодня будем обсуждать долгожданную тему. Этот сектор мы оставили на сладенькое. Это, конечно же, нефть и газ. Сегодня со мной в студии Александр Самойлов, аналитик Тинькофф Инвестиций. Саш, привет!
Всем привет!
Как твои дела, как настроение?
Супер! Нефть весьма волатильна. Вот сейчас смотрим, как она падает дальше.
Поэтому твое настроение супер.
Нет, но супер, что наконец-то я дошел до вас, чтобы рассказать все фишки, все тонкости рынка.
Ой, да, я тоже очень рада. Сегодня прямо у нас будет большой подкаст, я думаю, потому что тема насыщенная. Обсудим и нефть, и газ, глобальную обстановку, что влияет на котировки. А наших фаворитов выделим. В принципе, обсудим и нефтяные, и газовые компании, что мы об этом, обо всем думаем. Ну и, естественно, прежде чем мы начнем, сразу скажу, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Вы это помните и знаете. Ну что, погнали? Так, Саш, ну давай тогда начнем с нефти, да?
Да.
Расскажи глобально, что вообще с нефтяным рынком сейчас происходит? Ты уже сказал, что он падает. Будет ли он падать дальше? Что влияет на это падение?
Я думаю, что даже стоит сделать шаг назад, чтобы сначала понять, ну, такой небольшой ликбез устроить для наших слушателей,
давай,
что
давай.
Влияет вообще на рынок нефти, какие ключевые там детерминанты, факторы, определяющие спрос и предложение. Ну, самый главный фактор, определяющий спрос на нефть, это потребление, собственно, нефтепродуктов и нефтехимии. Соответственно, нефтепродукты, такие как бензин, дизель, керосин авиационный, используются в транспорте, мазут используется при выработке электроэнергии. Соответственно, в принципе, нефть отражает глобальный спрос и потребительскую и деловую активность в мировой экономике. Что касается предложения, то здесь ключевыми являются факторами, это, соответственно, картельный сговор ОПЕК+. Ну, то есть мы можем искусственно ограничить предложение, снизив его и таким образом воздействовать на цену. Кроме того, важнейшими факторами являются санкции и геополитика, потому что на рынок нефти он влияет, мне кажется, больше, чем на любые другие рынки сырьевых товаров, потому что энергия нужна всем странам, энергоресурсов ограниченное количество, вот, поэтому здесь всегда есть какие-то споры и разногласия.
Ну вот давай, наверное, за последний квартал какую-то кратенькую предысторию дадим, что вообще происходит с рынком?
В принципе, за последний квартал, даже чуть вот раньше, начиная с июня, с конца, такими хедлайнерами на рынке нефти стали Россия и Саудовская Аравия.
Естественно.
Потому что они решили ограничить добычу нефти. То есть сначала было ограничение добычи в рамках сделки ОПЕК+, которая сейчас продолжается до конца 2024 года. Вот Россия и Саудовская Аравия решили пойти еще дальше и еще подсрезать чуть больше добычи. Соответственно, это ограничение будет продлиться до конца 2023 года. По крайней мере, вот пока что мы это ожидаем. Угу. Пока министры не встретились 26 ноября, будет новая встреча министров ОПЕК, где могут объявить какие-то новые ограничения по рынку. Вот, и дальше нефть дошла где-то до 93-75, аналитики там инвестбанков топовых, типа там JP Morgan, начали кричать, что 120-150, что мы скоро увидим. Ну, такое обычно бывает, когда идет долгий там поступательный тренд на рост нефти. Вот, но как обычно бывает, когда все начинают говорить, что нефть растет и все будет круто.
Она делает наоборот.
Она делает, да-да-да. Ну, это работает, к слову, и в обратную сторону. Вот, когда все говорят, что все плохо, то покупай, как говорится. Вот, да, нефть скорректировалась в сентябре, она уходила там где-то в район 85-83, но геополитическое напряжение и конфликт на Ближнем Востоке резко развернуло ее обратно, и она снова вернулась там к уровням выше 93, ну, в район 90-93. Сейчас, в принципе, вот эта геополитическая премия из нефти снова ушла.
А что вот, кстати, означает геополитическая премия? Я вот всегда это вижу в ваших обзорах, и мне всегда непонятно, что это такое.
Ну, в принципе, это как раз вот и есть эффект и реакция цен на нефть на вот начало геополитического конфликта Израиля в секторе Газа. То есть, например, что нефть торговалась до начала конфликта там по, ну, допустим, 83, и она в моменте растет там до 88. И вот этот резкий скачок, который обусловлен чисто этой новостью, это и есть геополитическая премия.
Я поняла, вот эта она... дельта, что ли, получается, да?
Да, ты можешь сказать, какая она в моменте, но, когда новость произошла, но потом это что-то уже такое, чуть эфемерное. Ты не можешь померить ее каждый раз, да, там и сказать, что она такая. Но вот момент выхода новости, котировки реагируют, и ты понимаешь.
Поняла.
Вот, но сейчас уже, ну, нефтетрейдеры понимают, что, видимо, там какого-то большого обострения не будет, и вот эта геополитическая премия, она, в принципе, практически ушла из котировок, поэтому они сначала откатились там на уровень там 82-83, но сейчас уже фокус инвесторов переместился к спросу от предложения нефти, потому что мировая экономика замедляется, промышленная активность в ЕС снижается, экспорт Китая падает, и поэтому инвесторы опасаются, что спрос, соответственно, на нефтепродукты и на нефть, что он будет ниже. Поэтому сейчас вот такое большое давление мы наблюдаем, и оно вроде какой-то отскок мы видели на этой неделе по нефти, там выше 80, но вышли данные в США, что запасы нефти выше, чем ожидания аналитиков, и тогда она ушла совсем там ниже 80 к 78.
И сейчас она на этом уровне, да?
Сейчас вот только вот самые свежие данные, 78,4, она торгуется, чуть-чуть отрастая от закрытия вчерашнего дня.
Так, я поняла. Ну и тогда какие у нас есть ожидания по нефти на конец этого года?
Ну смотри, до конца года мы ожидаем, что нефть будет где-то в районе 75-85 долларов за баррель Brent. Потому что, в принципе, в прошлый раз, когда спрос на нефть начинал сокращаться, Саудовская Аравия анонсировала о сокращении добычи, и Россия к ней в тот раз присоединилась, как раз на уровне 75 долларов за баррель. Поэтому мы в этот раз ожидаем, что если будет сильно цена на нефть корректироваться, то министр энергетики Саудовской Аравии, который по совместительству является наследным принцем, он как бы выйдет и скажет свою честную речь, и, соответственно, нефтяные котировки на это отреагируют. На начало 2024 года мы ожидаем, что нефть будет в районе 80-90 долларов, так как уйдут некоторые негативные факторы, которые сейчас ограничивают спрос, такие как ограничения по экспорту нефтеперерабатывающих заводов в Китае. Вот. Также мы не ожидаем там какой-то глубокой рецессии и снижения деловой активности в мире. Вот. Поэтому 80-90 – такой рабочий диапазон на первый квартал. Но далее, возможно, дополнительное снижение котировок, потому что Саудовской Аравии придется рано или поздно наращивать добычу, так как страны вне ОПЕК+, они как раз добывают больше нефти, такие как, например, Бразилия, США. Вот, соответственно, доля Саудовской Аравии в мировом экспорте нефти снижается.
Ну вот так вот, слушая тебя, складывается впечатление, что последнее слово остается за Россией и Саудовской Аравией. Это не так?
Финальное слово действительно сейчас за Россию и Саудовской Аравией, потому что если они сократят добычу, то котировки резко улетят наверх. Но проблема в том, что ты не можешь вечно сокращать добычу, потому что ты теряешь долю рынка глобальную. А если другие игроки наращивают добычу, то общая у вас добыча остается одинаковой, но вы просто теряете свою долю, и они забирают как бы вашу маржу. Просто...
Да, и ты, соответственно, меньше денег получаешь, да, как конечно. Государство. Все, вот. Поняла. Смотри, Саш, у меня вот такой вопрос появился. Мы вот назвали сейчас прогнозные цены, да, какие будут. Мне интересно, из чего, в принципе, строится цена, на какие факторы мы опираемся, и что, в принципе, влияет на формирование цены.
Угу.
Можешь как-то раскрыть это? Мы вначале немножечко уже это задели, но хочется как-то поподробнее понять это.
Да, конечно. Такой продолжим ликбез для наших слушателей. Ну, вообще, цена равновесная на рынке нефти, как и на любом другом рынке, складывается из спроса и предложения, из их баланса. Соответственно, спрос на нефть определяется спросом на нефтепродукты, на продукты нефтехимии. Вот. Нефтепродукты, такие как дизель, бензин, авиационный керосин, мазут, то есть они, в принципе, являются производными от деловой активности, потому что это транспорт, это производство электроэнергии, в частности, с помощью мазута генерируется электроэнергия и тепловая энергия. И кроме этого, это производство продуктов нефтехимии, таких как резина, пластмассы, вот, и другие. То есть, в принципе, ставка на нефть – это ставка на мировую экономику и на ее деловой цикл. И как следствие, рынок энергоресурсов, он очень завязан на деловом цикле. Потому что, ну, соответственно, если у тебя экономика растет, все развивается, цены на нефть растут, потому что деловая активность растет. Начинается больше транспортировок, начинается больше электроэнергии генерироваться и так далее. И, в принципе, цены на нефть бы всегда следовали за деловым циклом, если бы не одно «но», если бы как раз вот не ограничение предложения и как раз ОПЕК+, который в моменты, когда происходит спад деловой активности, сокращает добычу нефти, и, соответственно, цена удерживается. Она тоже корректируется, но не так сильно, как могла бы.
Угу.
Вот, вместе с тем, когда деловой цикл сильно ускоряется, ОПЕК может и повысить добычу, и, соответственно, ограничить и тоже верхний, ну, потолок.
Ну, искусственно, да, в общем, они удерживают цену в каком-то своем диапазоне, который выгоден для них. Так это выглядит примерно?
Да, да, да.
Так, Саш, хорошо, с нефтью мы плюс-минус разобрались, а что у нас происходит с газом? Собственно, вопрос аналогичный. Какие ключевые факторы, что влияет на котировки? Расскажи.
Да, смотри, в принципе, повторяться не будем. То есть какие-то вещи тут есть, конечно, так как и то это энергоресурсы, то и это углеводороды. Цены на газ определяются, в принципе, также деловой активностью в мировой экономике, но у них есть некоторая специфика, потому что газ в основном используется для производства электроэнергии, то есть в нефти это только один нефтепродукт, это, соответственно, мазут, а газ потребляется для производства электроэнергии и также выработки тепловой энергии. То есть дополнительный фактор, который влияет на рынок газа, это погода и температура. Вот. Соответственно, его еще тяжелее прогнозировать, особенно если нет каких-то, ну, сдерживающих факторов, как, например, там, на бирже США, когда, ну, домохозяйства платят каждый раз по факту от биржевой рыночной цены газа. То есть у них не индексируются тарифы, они просто каждый раз вот платят столько, сколько газ стоит. Поэтому у них может от года к году быть, ну, тарифы за ЖКХ достаточно волатильные.
Слушай, тут, да, тут получается и погодные условия, да, и здесь еще и картельной организации нету, как с нефтью у нас.
Угу.
Это вообще как гадание на кофейной гуще получается.
Ну, отчасти так и есть, да. Вот трейдеры, которые пытаются сыграть в commodities, мне кажется, да, это очень смелые ребята, которые верят в свои прогнозы. То есть самое главное, в чем отличие, это погода, это отсутствие картелей. Еще один момент, что рынки достаточно сегментированы. Это сейчас мы как раз наблюдаем такой тренд на глобализацию рынка природного газа. И Россия в этом плане, мы еще поговорим об этом, является одним из и бенефициаров, и участником этого тренда, так как происходит постепенный переход на СПГ. Но вот как на текущий момент рынки сегментированы, потому что, например, в Америке газ стоит там в 3-4, даже в 4-5 раз дешевле, чем в Европе. Потому что у Америки есть свой газ, есть свои трубы, по которым они поставляют газ. То есть проблема газа, что ты привязан к региону потребления или, наоборот, к производителю, то есть к стране, которая добывает
газ. А Европа его закупает.
А Европа его закупала у России, соответственно, и поэтому «Газпром» сейчас страдает, потому что он как раз по трубам газ поставлял в Европу, и, соответственно, 80% поставок он потерял. В противоположность «Новатек», он сжижает газ, грузит на танкеры, и все, поехали. То есть мы не зависим от одного покупателя. Мы можем развернуть танкеры и повезти их в Китай, если там европейцы, например, откажутся.
Удобно устроились.
Ну так и надо диверсифицироваться, а как же?
Так, хорошо, давай тогда точно так же, как и с нефтью, маленький такой ликбез за последний квартал, что там с газом происходило у нас?
Да, за последний квартал, в принципе, у нас происходил рост цен на все виды газа, то есть ключевые, которые мы смотрим, это TTF, это нидерландский хаб, то есть сколько стоит, грубо говоря, газ в Нидерландах, так как там есть инфраструктура. Он вырос примерно процентов на 30%, в то время как газ североамериканский вырос процентов на 13%. Вот, но еще более мощный рост показал СПГ, сжиженный природный газ в Азии. В общем, японский и корейский бенчмарк, он вырос где-то процентов на 50%. Главным событием, которое вот закончилось буквально там недели две назад, и это была такая эпопея, это забастовка работников Chevron. Chevron — это одна из крупнейших нефтяных компаний глобальных, у которой есть проекты там по всему миру. Вот у них были на шельфе терминалы по добыче сжиженного природного газа, заводы. Вот. И работники вместе с профсоюзом организовали забастовку, которая длилась там около месяца, потом она прерывалась, потом она опять начиналась. И учитывая, что все вместе около 5% производства СПГ, эти заводы занимают около 5% мирового СПГ, котировки достаточно живенько реагировали на каждый раз, когда они договаривались, а потом они отменяли снова. Вот. Но в итоге вроде договорились, слава богу. Еще одним ключевым фактором для рынка газа являются запасы, которые находятся в подземных хранилищах. И в данном случае для Европы это был достаточно такой каждый год критический момент, на который смотрят и аналитики, и сами, ну, политики в Европе. То есть успеют ли они закачать достаточное количество газа в подземные хранилища, чтобы им хватило на отопление зимой. Так как если они просто без хранилищ будут продолжать импортировать, там, например, СПГ или какой-то газ, его не хватит. Им заранее нужно как бы сделать запас, чтобы его потом откачивать во время зимнего периода. И вот в этом году они с огромным опережением пошли, даже там по историческим 5-летним меркам. Вот на текущий момент у них близко к 100% заполняемость этого газа. Вот сейчас как раз начинается полноценный отопительный сезон, сейчас они его будут отбирать. И, в принципе, это какое-то давление оказывало на котировки. То есть мы видим, что СПГ вырос на 50%, а европейский газ на 30%. То есть он все равно как бы вырос слабее, как раз вот из-за того, что у Европы был уже большой запас в хранилище. Но все равно цена на газ выше, и даже выше среднеисторической. Ну, просто потому что есть определенная сезонность. То есть, когда начинается отопительный сезон, цены на газ всегда растут. И они всегда растут зимой и всегда растут летом. Потому что зимой, потому что тебе нужно, соответственно, обогревать домохозяйство, соответственно, обогревать население. А летом повышается выработка электроэнергии за счет того, что все включают кондиционеры активно. Они на самом деле потребляют много электроэнергии. И, соответственно, тебе нужно больше газа для генерации электроэнергии. Поэтому у тебя пик зимой и летом, а осень-весна – это такие более… Ну, тогда газ дешевле обычно.
А вот еще такой аккуратненько задам тебе вопрос, а геополитический конфликт сыграл здесь какую-то роль?
Да, конечно. Это вот стоит тоже упомянуть. И тоже уже этот фактор ушел, но обострение в секторе газа, оно вызвало изначально мощный рост цен, хотя, казалось бы, там Израиль напрямую не поставляет газ в Европу, но через Египет, то есть, в общем, Израиль поставляет газ в Египет, который, в свою очередь, экспортирует газ в Европу. И из-за этого там как раз тоже на месторождении, которое обслуживает Шеврон, Шеврон вот везде нам встречается, а месторождение называется Тамар, добычу газа останавливали где-то примерно на месяц, и, соответственно, это привело к тому, что цены в Европе еще выше взлетели в моменте, потому что трейдеры ожидали, что Египет будет больше газа пускать на свои нужды, потому что он не может его импортировать от Израиля. Вот. Но сейчас уже вот на этой неделе или на прошлой вышла новость, что добычу возобновили на этом месторождении, вот, поэтому это несколько успокоит котировки. Но они все равно будут продолжать оставаться повышенными.
Вот да, я как раз хотела тебя спросить. Я понимаю, что диапазон тут вообще бессмысленно какой-то называть, но хотя бы что будет происходить с котировками?
Да, вот что я хотел сказать, что по газу, если есть, да, более неблагодарное дело прогнозирования, чем нефть, то это газ на рынке, вот именно commodities. Поэтому мы даже тут обойдемся без диапазонов, просто скажем, ну, как бы, какую картинку мы ожидаем. Мы ожидаем, что в целом цены на газ вот сейчас зимой не будут снижаться, потому что, ну, банальный сезонный фактор, потому что сейчас газ нужен и в Европе, и в США, ну, соответственно, просто на обогрев домохозяйств. Кроме того, мы считаем, что он будет продолжать оставаться на уровне выше, чем среднеисторический, потому что в энергетическом балансе Европы большую долю сейчас занимает СПГ, а сжиженный природный газ, он более дорогой, так как его нужно еще, ну, соответственно, процесс сжижения происходит, потом происходит процесс разжижения, его надо перевести. В общем, СПГ по дефолту, он всегда дороже будет трубопроводного
транспортировка
газа.
Транспортировка здесь дороже, да, тоже получается выходит.
И не просто, ну да, это и просто транспортировка на танкере, и тебе нужно его сначала сжижать, а потом разжижать. То есть это две, как бы, технологии туда и обратно.
Угу. Хорошо, так, а теперь давай мы с тобой от глобального перейдем к частному, вопрос, который волнует всех, в том числе и меня, у меня в портфеле тоже очень много нефтяных и газовых компаний, поэтому перейдем к компаниям. Собственно, что делать инвесторам во всей этой ситуации, какие акции покупать, что мы будем рекомендовать. Я хочу пройтись прям вот по самым таким глобальным именам, которые на слуху, не знаю, с какой хочешь начать компании.
Ну, Лукойл.
Лукойл, давай с Лукойла.
Конечно, на что пик, наш фаворит. Ну да, вообще неудивительно, что они у тебя есть в портфеле, потому что 47%, ну примерно около половины капитализации российского рынка – это нефтянка.
Ну да.
Поэтому ты как бы с вероятностью 50%, один к двум, ты там окажешься. По Лукойлу – это наш что, пик? Это наш фаворит.
Я обожаю эту компанию. Дивиденды, растет, все хорошо.
Ну так еще и про байбек нельзя забывать.
Почему у них так все хорошо? Расскажи про Лукойл, вообще интересно все, слушаю.
Ну, у компании, в принципе, нефтяники начали публиковать отчетность вот сейчас, в середине 2023 года. То есть за 2022 год у нас, в принципе, не по всем есть данные. В основном там Татнефть публиковала. Поэтому мы даже не знали, в принципе, насколько у них там плохо, хорошо. Мы могли как-то только ориентироваться, да, на котировки нефти и там, но на некоторые операционные данные, которые публиковала компания. Но Лукойл выпустил такой ударный отчет. У него там маржа по EBITDA, вот я начал, да.
А тут начал. Надо пояснять.
Да. В общем, EBITDA – это, можно сказать, операционная прибыль компании без учета амортизации и издержек.
Угу.
Ну, в принципе, компания представила ударный отчет за, соответственно, первое полугодие 2023 года. Она показала положительную динамику там, по выручке квартал к кварталу, то есть второй квартал 23 к первому, там выросла выручка и чистая прибыль на 15%. Но мы ожидаем, что второе полугодие 23 будет еще более сильным, из-за того, что рубль ослабел, во-первых, во-вторых, цены на нефть, ну, где-то процентов на 30 выше, даже с учетом там коррекции, о которой я сейчас говорил. Вот третий квартал 23 года, он вообще должен быть ударный, выдающийся для нефтяников.
А вот тут пояснение сразу мне стало интересно. То есть с котировками нефти взаимосвязь мне понятна. А как ослабление рубля влияет в этой ситуации?
В принципе, достаточно напрямую, потому что издержки компании несут в основном на добычу, да, на переработку нефти в рублях, а как раз продают ее за валюту, то есть за доллары, там, юани, ну, в зависимости от покупателя. Соответственно, чем слабее рубль, тем больше выручки мы получаем. Соответственно, тем больше наша чистая прибыль, и тем больше дивидендной базы, ну, и дивидендов мы можем выплатить акционерам.
Угу, все, теперь понятнее. А, слушай, про байбек? Про байбек,
да,
скажешь?
Конечно,
расскажешь?
Конечно. Это вот ключевое. В принципе, то, что делает топ-пиком,
да,
компания.
Да.
Потому что, в принципе, все факторы, которые я перечислил про нефть, про слабый рубль, они распространяются на всю,
да,
нефтегазовую отрасль, да. А вот именно эта история, она, конечно, может сильно увеличить и прибыль на акцию, и, соответственно, дивиденд, который компания впоследствии сможет распределить. Лукойлом владеет достаточно большое количество нерезидентов, и компания в конце августа, начале сентября анонсировала желание и направила запрос в правительственную комиссию по выкупу своих акций, 25% акций у нерезидентов со скидкой в 50%. То есть, грубо говоря, что компания делает? Она предлагает у нерезидентам, которые сейчас заперты и не могут никак реализовать, да, свои активы,
mm-hmm.
она предлагает выкупить эти бумаги, соответственно, с 50% скидкой, и потом она может... Первый вариант – это продать акции в рынок, ну, собственно, инвесторам, с, ну, уже, соответственно, по полной цене.
По текущей,
есть, да? Да, да, ну, по рыночной.
Угу.
То есть котировка от этого может, конечно, ну, немного скорректироваться в моменте, потому что, ну, будет какой-то навес, когда она будет их продавать. Но когда она это сделает, у компании, ну, очень сильно возрастет чистая прибыль, просто потому что она купила на 50% дешевле то, что по факту на рынке стоит, да, 100%, около 100%. Но еще более выгодный сценарий для акционеров – это если она погасит свои акции. Погашение акций – это значит, что уставный капитал компании снижается, и количество акций вообще на всех инвесторов, на всех акционеров, оно снижается. Соответственно, дивиденды на акцию растут.
Угу.
Потому что у тебя, да, у тебя так было 1000 рублей дивиденды, и ты делил на 1000 акций, получается по 1 рублю. А если у нас теперь 700 акций на всех, то, ну, соответственно, дивиденд уже будет выше, там процентов на 30 примерно.
Но пока непонятно, что компания будет делать.
Пока им даже не одобрили, ну, правительственная комиссия не одобрила вот этот выкуп, мы все ждем, что это случится. Но плюс в том, что у Лукойла на конец июня 2023 года 1 триллион рублей на счетах денег. И это, конечно, очень много, и это частная компания, которая заинтересована в том, чтобы делиться стоимостью с акционерами, поэтому мы ожидаем, что так или иначе, с одобрением байбека или без него, компания поделится щедрыми дивидендами и вернет значительную часть стоимости акционерам.
Так, и какой у нас прогноз по акциям по Лукойлу?
Ну, соответственно,
мы несколько раз, да, повышали таргет?
Да, да, вот мы последний раз повысили с 7500, так как котировка пробила стоимость Лукойла. Сейчас у нас 8500. В принципе, акции сейчас скорректировались, что неудивительно, вслед за нефтью и вслед за рублем. Но мы ожидаем, что основная переоценка может пойти на выходе отчетности за 2023 год. То есть, видимо, компания решила пропустить отчетность за 9 месяцев 2023 года. Соответственно, это уже стоит смотреть там в горизонте конца февраля, начала марта.
Да, если еще и успешный выкуп будет, то там еще выше цена у нас прогнозная. Да, на 9,5.
Тогда еще, да, потенциально до 9,5 мы повышаем.
Так, ну слушай, такой прекрасный радужный сценарий у Лукойла. А что с его компаньоном по рынку, с Газпромом происходит? Почему у них все не так прекрасно?
Ну, Газпром, да, это, конечно, совсем другая история. Несмотря на то, что он также выигрывает от повышенных цен там, да, на газ и от слабого рубля, то здесь как бы все наши экспортеры, очевидно, в плюсе. Но у «Газпрома» отдельная ситуация по сильному сокращению выручки вследствие того, что европейское направление оно на 80% отпало.
Угу.
Теперь у нас осталось только, ну, то есть там по нефтепроводу «Дружба», «Газпром» прокачивает газ в Венгрию. Соответственно, у нас выручка сильно сократилась, расходы и операционные издержки остались примерно на том же уровне, поэтому вот недавно мы комментировали отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года, ну, то есть за там, третий квартал в частности, и мы видим такую картину, что компания убыточна на операционном уровне. Тут надо пояснить, что это именно газовый бизнес «Газпрома».
Угу.
То есть когда мы просто смотрим на отчетность, там, консолидированную по МСФО, это и газовый бизнес «Газпрома», и нефтяной, как «Газпромнефть», и все остальные компании. По РСБУ мы видим именно отчетность по газовому бизнесу.
Угу.
И она убыточна. Вот. Соответственно, это не значит, что на компании стоит ставить крест. Просто переориентация на другие рынки, ну, в частности, на Китай, она в данном случае не может произойти там по щелчку пальца легко и просто, как это сделали, например, нефтяники, да, потому что они просто добывают нефть, загружают баррель на танкер и все, поехали там к другому покупателю.
Угу.
«Газпром» так не может сделать, соответственно, выручка корректируется, и это даже не единственный негативный фактор, который там давит на котировки в данный момент. А для того, чтобы переориентироваться на Китай, нужно построить «Силу Сибири-2». То есть это нужно из Ямало-Ненецкого автономного округа, то есть протянуть очень длинную трубу через территорию Монголии. Это вот проект, который они планируют реализовать. На данный момент ведутся переговоры с китайцами, но, видимо, там сильно торгуются из-за цены, потому что Китай тоже понимает, что России, ну, в частности, «Газпрому» нужен этот проект, поэтому они не торопятся соглашаться на цену, которую им предлагают, так как у них есть альтернативные поставщики, в том числе из стран там СНГ. Это и Казахстан.
Но тут вопрос в объемах же, да, стоит или нет?
Да, но Китай также активно потребляет СПГ. То есть в данном случае переговорная сила на самом деле у него не слабая.
Mm-hmm.
Да. Поэтому вот наше ожидание, что сделку подпишут. Вопрос в том, конечно, на каких условиях, но там в горизонте 2024 года, за весь 2024 год, мы ожидаем, что должно быть анонсировано начало строительства.
Ну, «Газпром» порадовал рынок, дивиденды они объявили. Было такое? Расскажи про это.
«Газпромнефть», может
быть? Да-да-да.
«Газпромнефть», потому это очень важно.
Важное уточнение, согласна.
Если бы «Газпром» объявил, то, ну, вообще не все верят, что он может объявить там с текущим отрицательным денежным потоком.
«Газпромнефть», да.
Да, «Газпромнефть» объявил рекордный дивиденд, и вот это как раз, в принципе, ну, не то чтобы ожидалось, но допускалось, да, там, аналитиками, потому что как раз из-за всех тех причин, которые я только что описал.
Угу.
Из-за того, что у «Газпрома», как у материнской компании «Газпромнефти», То есть «Газпром» владеет 95% акций «Газпром нефти». Соответственно, у него дела не просто идут, и, соответственно, операционный и денежный поток у него на низких уровнях, если не отрицательный. Поэтому они решили вместо 50% чистой прибыли по МСФО получить из дочерней компании 75%. Вот. Из-за этого дивиденд анонсировали высокий, котировка вслед за этим там выстрелила в моменте процентов 5-6%. Вот. Ну, хорошо акционерам «Газпромнефти» в моменте.
Но мы не рекомендуем, да, эту бумагу в портфель добавить?
Мы не рекомендуем, потому что мы считаем, что уже новость отыграна, во-первых, а во-вторых, она по вот этим страшным словам, которые мы сейчас скажем, мультипликатором, что она по сравнению с другими нефтяными компаниями на рынке и по сравнению со своей исторической стоимостью, она оценена уже даже чуть дороже. То есть она просто дороговата. Вот как бизнес по сравнению с теми перспективами прибыли, которые мы от него ожидаем, она уже стоит на рынке, ну, дорого.
Угу. Так, хорошо. Давай тогда следующую компанию обсудим. Она у меня тоже есть в портфеле. Это «Новатэк». Что у них происходит?
Ну вот да, как мы любим говорить, что где проигрывает «Газпром»,
поэтому да,
там выигрывает «Новатэк». Все логично. Ну, «Новатэк» — это на самом деле одна из немногочисленных историй именно роста в российской нефтегазовой отрасли. И это прям, ну, впечатляет их проекты, которые они собираются реализовывать там на горизонте 5-6 лет. Во-первых, в начале 2024 года вот сейчас запускается первая ветка «Арктик-СПГ-2». Это крупный завод по сжижению природного газа, который там работает на месторождения газовые. И это уже один запуск этой ветки повысит максимальную мощность по сжижению природного газа «Новатэка» на 40%. Только вот одна ветка, а таких запланировано 3.
Угу.
Вот. Вторая ветка запланирована где-то в конце 2024-го запуска. Ну, по третьей там есть вопросы, когда она запустится. Вот. Соответственно, рост сжижение природного газа уже очень сильно скажется на финансовых результатах компании, то есть это отразится там в отчетности за первое полугодие 2024 года. На этом мы ожидаем, что котировки переоценятся, ну, очень сильно компании. Кроме этого, компания также анонсировала уже с поддержкой государства строительство Мурманского СПГ, которое планируется в 2024 году, что дополнительно даст возможность по расширению мощностей. И у них есть тоже кейс, чем-то похожий на «Лукойл», не с обратным выкупом акций, а с выкупом доли иностранной компании Shell в проекте «Сахалин-2». Это, в принципе, проект по сжижению природного газа. Там частью владеет «Газпром». И вот часть компания направила также заявку в правительственную комиссию по одобрению выкупа доли Shell. Но пока тоже каких-то конкретных новостей там не было.
В общем, «Новатэк» расширяет свои производственные мощности.
«Новатэк» расширяет сегодня, расширяет завтра и планирует расширять еще много лет вперед. Поэтому это такая долгоиграющая история роста, которая, в принципе, подойдет и долгосрочным инвесторам. То есть в этом плане инвесторы себя чем-то хеджируют, ну, то есть защищают, да, от колебаний цены на газ, от колебаний там цены на рынке газа и нефти, потому что у тебя просто компания начинает генерировать все больше выручки просто в количественных объемах. То есть она просто больше добывает, больше сжижает и больше отправляет. И рынок СПГ, он становится все более перспективным в мире. Ну, во-первых, голубое топливо, газ, он считается наиболее экологичным из всех. Поэтому, в принципе, сейчас есть разворот там от... И он начинает замещать уголь в общем энергобалансе мировом глобального потребления. Вот, поэтому мы ожидаем, что «Новатэк» идеально вписывается вот в этот тренд по росту потребления газа и расширению СПГ мощностей в мире.
Ну, вот этот сжиженный газ, как мы уже поняли, он более мобильный, его более легко транспортировать, и это тоже ключевой фактор, я так понимаю.
Да, и именно это на самом деле дает поддержку стороны государства, стороны российского правительства, компании, потому что вот недавно еще выходила новость о либерализации рынка СПГ. То есть раньше монопольным правом на экспорт газа обладал «Газпром» исключительно. То есть только он может экспортировать газ. И для каждого конкретного месторождения нужно было получать специальное разрешение и там Роснефти, которая также занималась этим, и Новатеку. Вот, сейчас сделали так, что если у тебя уже есть разрешение на каком-то из месторождений, то для других месторождений тебе не нужно повторно получать. То есть это дает уже некоторую свободу компаниям.
Угу.
Вот, и, соответственно, Новатек также бенефициары в этом смысле. Поэтому... одни плюсы.
Так, что у нас по прогнозам по цене?
Мы также относительно недавно повышали прогноз и вот придерживаемся до сих пор его. Это 2000 рублей за акцию на горизонте года. Также стоит добавить, что недавно компания корректировалась после анонса о введении санкций. То есть вот этот проект Arctic SPG2, он попал в SDN-лист. Это лист Министерства финансов США для компаний, которые, соответственно, под санкциями.
Mm-hmm.
И это, в принципе, делает достаточно токсичной компанию, в том плане, что любые контрагенты США не могут иметь с ней каких-то бизнес-договоренностей, не могут там торговать с ней, инвестировать в нее. И, соответственно, из-за этого американцы тоже понимают, что тренды на рынке СПГ, они долгоиграющие, они сами строят несколько терминалов по сжижению природного газа и сами хотят тоже занимать эти рынки. Поэтому они не поставили весь Новатек под санкции, они поставили только один его проект, но ключевой, вот, фаворит его, Arctic SPG2. Но вместе с этим мы считаем, что сильно это не отразится на финансовых результатах компании, потому что она может перенаправить свои потоки СПГ в дружественные страны.
Так, хорошо, мы обсудили с тобой компании, которые производят нефть и газ, а давай теперь поговорим про транспортировку. Мы на сладенькое, на десерт оставили такую прекрасную компанию, как Совкомфлот. Расскажи про нее поподробнее.
Да, это тот момент, когда я должен сказать, на этом месте был Сургутнефтегаз. Но мы сняли его с рекомендации покупать на этой неделе, вот как раз за сильной коррекцией в рубле. Вот, мы уже не так уверены в таких щедрых дивидендных выплатах, но они могут быть все еще неплохие. Весьма. Вот, а что касается Совкомфлота, это компания, которая супер выигрывает от высоких цен на фрахт, на транспортировку нефти и газа. А сейчас именно на российском рынке цены еще выше, чем среднемировые, как раз из-за того, что США начинают еще более пристально контролировать за тем, чтобы компании вне России не перевозили российскую нефть.
Угу.
Точнее, чтобы они не делали это выше, если российская нефть продается выше ценового потолка в $60. А Urals сейчас торгуется там, примерно по 66-67. То есть у нас предложение перевозчиков падает, потому что раньше у нас, грубо говоря, все мировые компании могли так или иначе загрузить российскую нефть и повезти ее, там, например, в Китай. Сейчас у нас остался Совкомфлот и там какой-то теневой флот, который где-то есть, но его как бы нет.
Пираты.
Да, добрые, которые грузят нефть и помогают ее перевозить. Ну вот, Совкомфлот остался, и он сильно выигрывает от этого, потому что спрос не изменился, а предложение вот по перевозке нефти, оно сократилось. Вот, но на самом деле это где-то треть от выручки компании, вот такие вот, что называется, спотовые перевозки, то есть когда на рынке определяется цена за транспортировку нефти, а где-то две трети выручки генерируются за счет долгосрочных контрактов, которые как раз вот мы сейчас придем к тому, о чем только что говорили. Компания заключает с крупнейшими там СПГ-проектами и также нефтяниками, то есть она заключает долгосрочные контракты, где фиксированная цена, она может быть, в зависимости от текущей цены на рынке, там, как выше, так и ниже, но она дает компании стабильную маржу, она дает компании уверенность в завтрашнем дне. Вот. И, соответственно, компания выигрывает в том числе за счет развития СПГ-рынка и развития Северного морского пути. Потому что как раз вот проект Arctic SPG-2 Новатека, про который я только что говорил, он планирует значительную часть объемов доставляться по Северному морскому пути. И Совкомфлот – ключевой оператор, который, соответственно, перевозит энергоресурсы по нему.
Угу.
Тут еще стоит добавить вот самая свежая новость вчерашняя, что компания анонсировала промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 года. Буквально вчера она сделала это впервые в своей истории. То есть до этого политика дивидендная подразумевала выплату один раз в год всего. Сейчас компания планирует выплатить 6,3 рубля на акцию. Это, в принципе, меньше, чем их целевой диапазон в 50% от чистой прибыли. Однако компания подтвердила свою приверженность выплате именно 50% по итогам 2023 года. Поэтому мы ожидаем еще более щедрых выплат где-то в июне от Совкомфлота. И данные акции, я думаю, что смогут нас еще удивить своими финансовыми результатами.
Какой у нас прогноз? Давай назовем по цене.
Да, по цене у нас, в принципе, с сентября мы его сформулировали и так не меняем. 160 рублей на акцию на горизонте года. Сейчас она где-то торгуется чуть дешевле 130 рублей, в районе там 127. Поэтому вот потенциальный кандидат на пополнение в портфеле.
Я прямо радуюсь, что я тогда его купила, когда только вышла ваша рекомендация, акции растут просто потрясающе.
Ну вот еще, апсайд еще не исчерпан.
Да,
еще ждем
есть.
Дальше.
Ну что, Саш, спасибо тебе огромное, что пришел в студию, все нам тут разложил по полочкам. Было на самом деле прям супер интересно тебя слушать. Спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Приходи еще, мы будем ждать. Вы обязательно пишите вопросики свои, какие у вас есть к аналитикам, не только к Саше, но и к другим. Как видите, мы обсуждаем разные сектора, разные компании, поэтому будем рады любой обратной связи. Естественно, все тикеры и ссылки я оставлю в описании подкаста, а также у нас в пульсе. Заходите, читайте, слушайте. Ну и самые интересные вопросы мы, естественно, будем обсуждать дружно здесь в студии. С вами был подкаст «Жадный инвестор», и я его ведущая Анастасия. Желаю вам прекраснейших выходных и встречаемся ровно через неделю. Подкаст был подготовлен АО «Тинькофф Банк».
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от «Тинькофф Инвестиции» вернулся. Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.